Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». Здесь в студии «Эхо Москвы» и RTVI, ведущая передачи Ксения Ларина. А напротив меня, к моей радости, мой главный редактор. Может, лучше про реактор?
Про мирный трактор. Добрый вечер.
Здравствуйте, это Алексей Венедиктов. Мы, конечно же, обсуждаем самые главные события, которые случились за последние дни, а может быть, даже за последние часы и минуты. Ну, самое главное, Госдума приняла в третьем чтении закон, ответ на акт Магнитского. И вот перед тем, как Леша вас прокомментирует, как бы свою позицию изложит, я бы хотела сказать отдельное спасибо и отдельное выразить уважение Олегу Николаевичу Смолину, который вот пошел против мнения фракции, а у них, кстати, надо напомнить...
И Алферов.
И Жорес Алферов, да. Дело в том, что, насколько я помню, это Алексей, может, не поправит, по-моему, у них такое согласованное...
Солидарное
голосование у КПРФ. Они, кстати, этим отличались, в отличие от «Справедливой России», да? И Олег Смолин и Жорес Алферов, конечно, вот, что называется, поступили так, как не могли поступить. И за это огромное спасибо и Жоресу, и Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, кстати, будет у нас в гостях в родительском собрании в воскресенье. Ну, а теперь, собственно, это ожидаемое было событие. Алексей,
да, это было, да, оно ожидание, ожидаемое, оно было известное, позиции фракции мне были известны. После вчерашней пресс-конференции Путина, несмотря на то, что там были нюансы, не внесла изменений, не дала никаких сигналов. Кстати, слово «людоедский», на которое обиделись и Путин, и Дума. На нашем сайте кто-то из посетителей сайта, за что им отдельное спасибо, очень точно определил эту поправку. Я сейчас не буду говорить про закон сначала, про поправку. Значит, это поправка людоедская. Она заключается в том, что она ударяет по трем категориям людей. Вот реально, вот три категории людей от этого пострадают. Кто пострадает? Ну, спрашиваем, кто пострадает? Первое. Пострадают те дети, которые не смогут найти семей в Российской Федерации и у других усыновителей. Они пострадают. Раз. То есть дети беззащитные. Во многом инвалиды, многие из них,
которых нет права,
многие
выбора
10%
никакого.
Инвалидов, да, да, раз. Пострадают дети, которые уже усыновлены в Соединенных Штатах Америки, в результате принятия этого закона Российская Федерация не сможет отслеживать, в каком состоянии находятся, два. И пострадают бездетные родители, которые хотели бы усыновить, это три. Не пострадает американская юстиция, не пострадает Конгресс, не пострадает президент Обама, не пострадают судьи, которые принимали те или иные решения по нашим детям, я имею в виду американские. Пострадают вот эти три категории. Самые беззащитные, то есть бездетные родители, дети и дети. Людоедский закон, безусловно.
Давай тогда на этом остановимся, вот на это, именно на этой поправке, а потом будем про общие вещи говорить. Все-таки, вот то, что ты говоришь, это очевидно.
И все это не очевидно.
Все это понимают.
Не для многих не очевидно.
Те, кто голосуют, я имею в виду в общественном
смысле. Послушай, я встречался с теми, кто принимал решение.
Ну, так что они этого не понимают?
Ну, у них как бы другая мотивация. Ведь я, когда встречаюсь с людьми, я пытаюсь понять мотивацию. Решение я вижу и выглядит.
И целеполагание, твое любимое слово.
Значит, в ответ буквально час тому назад одному высокопоставленному чиновнику, что мы отдали ответ на акт Магнитского, сказал, да, но не изящно, сказал я. Ну, топором по голове. Причем не тем, кто вас оскорбил. Они вас оскорбили. Предположим, да? Встанем на вашу логику. Че бить-то беззащитных топором по голове? Что это за ответ? Да? Все понимают, послушай, ну все понимают. Я думаю, что история с усыновлением, в отличие от общего тела закона, была внесена достаточно случайно. А как бы еще их ущемить? Понимаешь, да? Ну вот не пускать, визы, ля-ля-ля, труль. А как бы еще? О! Есть идея. Кто-то вбросил день. Понравилось.
Ну, если ты помнишь, мадам Лахова давно с этой идеей
Мадам Лахова носилась с 96-го года с этой идеей, поэтому у меня к ней меньше претензий сегодня. У меня к ней претензии с 96-го года.
И
по этому
Астахов
вопросу.
В свое время тоже очень активно Астахов. Пробивал эту идею.
Не, ну, Астахов все время менял свои позиции. Нет, ну вот кто-то, либо в исполнительной власти, в администрации президента, либо в Думе, вполне кинул эту идею. Понравилось, слушайте, по больному месту. Ударить по детям, по больному месту. Чёрт.
Не понимаешь, что они по своему больному месту ударяют?
Нет, не ударяют. Нет, бесстыдство абсолютно. Мы видели это по голосованию. Слушай, даже президент ушел от этических, их президент, я имею в виду Единой России, Медведев, и президент Российской Федерации, ушли от этических моментов и стали говорить, вот, может быть, там что-то с денонсацией надо еще посмотреть. У этих нечего смотреть. Им ничего смотреть не надо. Посмотри на их международный комитет. И внятно Лавров, их Лавров, говорит, это противоречит тому-то, тому-то и тому-то. Международный комитет во главе с господином Пушковым, он даже не понимает, специалисты, он даже не понимает, что им говорит Лавров. Уж вы-то могли сказать, ребята, да, ну давайте здесь посмотрим.
Они, кстати, не комментировали, по-моему, ничего.
Комментировал Пушков один из инвестигаторов. Но он с Никоновым, его первый зам Никонов и Пушков.
Потому что когда высказался Дмитрий Ливанов, министр образования, то он получил по полной программе от той же Лаврова.
У нас Лавров член Совета Безопасности. Да. Попробуйте Лаврова дать. Он ответит. Ливанов молодой министр, понимаешь? А этот Лавров зубр, и он уже дважды, и сегодня опять. И сейчас он в Брюсселе с Путиным. И я уверен, когда я говорю уверен, значит я знаю, что они про это говорят. Сейчас в Брюсселе они говорят про это. Сейчас Лавров ему объясняет, в чем засада.
Вот скажи мне, по процедуре и по твоим ощущениям, есть шанс, что этот закон будет отправлен хотя бы на доработку? Вот реально, что возможно?
Я думаю, что возникла проблема, которую обозначил Лавров, она юридическая, и это дает возможность, сохранив лицо, президенту Российской Федерации выйти из этой странной позиции. То есть, либо из тела закона будет убрана эта поправка, закон будет принят. Что закон антимагнитский будет принят, вот гадалки не ходи, налили, выпили. А что касается поправки в том виде, в каком она есть по установлению, она противоречит международным обязательствам России, Конституции Российской Федерации, как считают эксперты. Я здесь не эксперт. Но об этом говорят опять министры, вице-премьеры уже говорят. Президент заколебался вчера, кстати, отвечая на вопрос Инессы Землер. Хочу здесь в прямом эфире, я выразил ей благодарность как главный редактор, но то, что она дожимала этот вопрос, именно в ответе ей президент впервые сказал, что я еще не посмотрю, там вроде есть противоречия. Это важно, если ты публично сказал.
То есть он, если, даже если он уже принял решение, он пока его еще не озвучивает.
Первое. Он принял решение, что должен быть жесткий ответ на акт Магнитского. Безусловно. В принципе, он считает, что запрет на усыновление иностранное тоже должен был быть. Как я понял из его это самое. При этом, да, он не хочет нарушать... Он же, как бы сказать, легалист. Он не любит нарушать международные соглашения. Он всегда на них ссылается. Вот я думаю, что нарушение международного соглашения для него это фактор чуть сдать, возможно, назад и привести в чувство своих этих вот этих, вот которые.
Ну, тогда, пожалуйста, объясни, почему все-таки такой неадекватный этот асимметричный ответ? Почему такая невероятный масштаб, размах вместе такой?
Вот, и сегодня, и накануне, и три дня тому назад я пытаюсь это объяснить. У меня просто не было эфира, но своим собеседникам я как бы объясняю. Вот мне сегодня говорят, и раньше говорили, ну мы же, зачем они это приняли? Ну, что нового? Они и так могли закрыть въезд в Америку, так же, как мы закрываем, без всяких законов и списков. Не понимают. Не понимают главного. Главное в этом законе, насколько я понимаю, это решение по замораживанию счетов. Нельзя заморозить счета без закона. Что такое счета теперь? Вот если у вас есть долларовый счет в Сбербанке, или в Банке Казахстана, или в Банке Кении, или в Абу-Даби, или в Дохе, да, это корреспондентский счет американского банка. И если вы начинаете где-то платить с этого долларового счета, то немедленно после принятия, и вы в списке, скажем, ты в списке, вот ты Ларин, у тебя есть долларовый счет в Сбере, просто ты перевела в Сбер, и ты решила там, я не знаю, купить кофемолку. В ту секунду, как после того, как ты попала в список, составленный Обамой, утвержденный, да, Пуффер, ты делаешь этот платеж, это появляется в американских, как бы сказать, на американских компьютерах.
Кофемолку я здесь покупаю?
Да, здесь, но долларовый счет, И в этот момент банк может закрыть тебе транзакцию, потребовать от Сбербанка закрыть тебе транзакцию. Переводите в рубли, в юани, уходите, доллары это наша собственность.
То есть там речь не только о запрете въезда, да,
на территорию? Нет, самое главное это, но дальше происходит еще хуже. Понятно, что сейчас параллельно ровно такой же закон принимает Канада, Великобритания, и Евросоюз. Даю 2 года. В течение 2 лет это будет сделано. Это значит, что да, доллары, евро, фунты, канадские доллары, австралийские доллары, стоппинг. Храните в юанях. Ну, не вопрос. Американцы говорят, не вопрос. Только вот мы вам не даем возможности пользоваться нашей валютой. Вот, и вот это, конечно, новелла. Не то, что виза нельзя, а вот это новелла. Любая долларовая транзакция. Я спросил у крупнейших банкиров наших, правда ли это? Они говорят, да. Наших банкиров, наших. Президентов банков. Говорят, вот правда ли, что этого? Да. Да, это так. Если, то так. Если нам скажут, все, вот так.
А в чем унижение тогда, если мы говорим о каких-то символических вещах?
Унижение заключается в том, что часть списка не секретная. То есть сейчас...
Унижение страны, сейчас, да, на нет, что нет, напирает
страну
президент.
Знаю, про страну ничего не знаю. Значит, давай так. Список неизвестен. Вот в декабре прошлого 2011 года сюда должен был в Россию въехать представитель Пентагона, то есть Министерство обороны США, по связи с Россией. Он ведет в Пентагоне российский отдел. Да, такой, крупная фигура. Ему не дали визы Российской Федерации. Почему? Потому что в свое время он был начальником тюрьмы в Гуантанамо. Полгода. Ну, и никакого унижения нет. Американцы не кончали. Да-да-да, Российская Федерация закрыла въезд и все. Потому что эти вещи не объясняются. Закон, акт Магнитского, предусматривает, что те списки, которые не связаны с национальной безопасностью США, открытые. Список будет открытый впервые. Это тоже новелла. И если там появляется там фамилия Павла Астахова, то весь мир... Оставьте в покое, дайте человеку съездить в Йеллоустонский парк. Я сегодня ему напомнил. Я ему сказал, что тебя даже не похоронят в Йеллоустонском парке, потому что там не хоронят. Вот. Но пепел можно развить. Так вот, шутка была такая. Не понравилась ему. Но на самом деле это будет известно всему миру, что этот человек... Да, открытый список. Павел Астахов за то-то, то-то. Условный Павел Астахов, конечно. Да? Если его, скажем, сенатор Кардин или сенатор Маккейн или сенатор Керри или президент Обама внесет в этот список. И это позор. А если это государственный чиновник, вот этот адмирал Харрингтон, по-моему, он же государственный чиновник, то есть не пустили посла Пентагона по русскому вопросу. Ну, позор, сказал, для государства. Да? Но это закрыто, а теперь будет открыто.
Понятно. Тогда давай пройдемся теперь по этому ответному удару.
Да.
Значит, то, что касается поправки Лаховой, так условно мы это называем.
Запрет на усыновление.
Да, это мы еще обсуждаем. И, конечно же, есть надежда у большой части общества, что...
На президента Путина, заметьте.
На президента Путина, который... Да, который, в конце концов, просто ее изымет из этого закона.
Какой-то процедурой.
Да, на чем настаивают, в том числе, сегодня это было заявлено, и Совет по правам человека при президенте Российской Федерации.
Ну и третий человек все-таки в государстве, госпожа Матвиенко, сказала, не будем торопиться. Да. Да?
Так, но там же есть еще одна вещь, которая сегодня тоже принята, еще
какая?
Одна поправка.
Я не знаю.
Связанная с некоммерческими организациями.
А какая? Я не в курсе.
Связанная с двойным гражданством. Связанная
с
запретом на политическую деятельность,
да.
Если есть возможность финансирования и гранты со стороны...
Я не понимаю, в чем поправка? При чем тут двойное гражданство?
Ну, подожди, ну что я буду сейчас искать?
Нет, я не знаю тогда, но я-то не знаю. Если речь идет о том, что в законе, послушай меня, если речь идет о том, что в законе, в теле закона запрещено возглавлять некоммерческую организацию гражданину России, имеющей гражданство США, значит, что они сделали? Послушай меня.
Я слушаю.
Мы не признаем второго гражданства, кроме тех стран, где у нас подписано соглашение о двойном гражданстве, это Туркмения, по-моему, и все. Значит, этот закон легитимизирует второе гражданство в таком виде. Впервые российский закон признает второе гражданство США. В принципе, сейчас какое правило? Мы не видим второго гражданства. Угу. Вот вы гражданин России. Значит, впервые. Да, имеете там 100 гражданств, мы их не признаем. Вы для нас гражданин России, и все. Впервые. Да, после вот этого решения в законе Российской Федерации признается второе гражданство. Я думаю, что Владимир Владимирович Путин должен порвать их просто. Он противник двойного гражданства, как мы знаем.
Я поняла тебя. Я просто еще хотела просто сослаться на версию, которую нам на нашем сайте написал Дмитрий Орешкин. Не знаю, ты видел сегодня
нет.
или нет.
Я
как раз по этому поводу, что такой поднялся шум вокруг этой поправки, связанной с запретом на усыновление, да. А является своего рода такой шумной ширмой для самого главного, то, что отвели глаза от...
Это не самое главное, послушай
от удара,
меня.
Опять же, по правозащитному движению.
На сегодняшний день, послушай. На сегодняшний день, ну мы знаем, как у нас относятся к правозащитному движению, полная фигня. На сегодняшний день, как сказал Минюст, нет ни одной организации, которая подала бы на статус иностранного агентства. Все бойкотируют этот закон. Значит, это мракобесные законы, которые были приняты летом. Но я уже говорил, что мракобесие от людоедства принципиально отличается. Мракобесие – это система взглядов. Ты можешь быть мракобесом, да, но вот ты считаешь, там, условно говоря, что так надо, это твоя система политических взглядов. А людоедство – это действие. Это и разговаривать с людоедом там, о вкусе ребенка, пожаренным или вареным, ну, бессмысленно. На эту тему разговаривать без, же, с ними бессмысленно.
Кроме этой поправки, там еще целый закон ответный. Тогда в чем он заключается?
Да,
объясни нам.
Нет, слушай, слушай.
В чем ответка, кроме того, запрета на усыновление американцами детей?
Ну, то же самое. Составим список. МИД составит список тех, кто нарушает. Вот не впустили. Вот адмирал Харрингтон был неизвестен, а станет известен. Да на здоровье, господи боже мой. Да на здоровье. Что на детях-то? Они же прикрываются. Мне кажется, что здесь важнее вот
это
поправка.
Это главное.
Да, акт Магнитского.
А если ее изымут, что там останется?
Ну, останется.
В чем тогда смысл?
Останется,
в чем смысл ответа?
Останется пыль, крик, визг.
Ничего не останется.
Стадо прошло на водопой, но воды там не оказалось. Куда стаду сказали, туда и пошло. Сказали, вот водопой там, туда.
Если вдруг этот закон будет принят без поправки на запрет.
Мракобесный, очередной мракобесный
ничего
закон.
Не останется.
Очередной мракобесный закон, которых уже много. Уже режим взбесившегося принтера, уже принтер уже не будет скакать на своих ножках. Там, такой же, привыкли к этому уже.
Скажи, пожалуйста, насколько был, по-твоему, убедителен Владимир Путин, отвечая на бесконечные вопросы, связанные с этой поправкой?
Я считаю, что он не был убедителен для меня. Для кого-то он был убедителен, потому что, понимая, давайте вот встанем на его логику, он считает, что страну дискриминируют, потому что закон Магнитского – это дискриминационный акт по отношению к России. Во всех остальных странах, пожалуйста, убивайте ваших Магнитских. Первое. Он считает, возможно такая позиция? Вполне. Можем ее поддержать? Вот что это только единственная страна? Вполне. По Саудовской Аравии ни слова, про Китай ни слова. Извини. В этом смысле. Значит, первое. Он считает, что надо на это ответить. Логично. Ну, если в международных отношениях на дискриминацию, давайте сделаем дискриминацию по отношению к американцам. Но простите меня, закон, акт Магнитского на русском языке на сайте Эхо. Посмотрите, пожалуйста, какая там процедура. Она индивидуальная. Вот этот человек с точки зрения американского законодателя или американского президента или кого-то еще нарушил права человека. Идет процедура его внесения в список. Да? Индивидуально. Нет категории. Дети. Давайте никого детей не пускать. Давайте каких родителей не пускать. Категории нет. Все индивидуально. Закон точечного применения. Это закон с поправкой. Его же про закон не спрашивали, кроме Лойко. Его спрашивали про детей. Восемь раз из 61. И он отвечал про ту часть, про первые две
у
части.
У них линчуют негров.
Нет, вот нет, нет. Где, в общем, спора нет. Ну, Гуантанамо, нарушение, ну, правда. Ну, не пустили Харрингтона. Ну, сделай, ну, внесите его в список. То есть, на самом деле, про усыновление неубедительно. Более того, я скажу страшную вещь в его поддержку. Я абсолютно уверен, что он закон, как поправку, в тексте не видел.
Чей косяк тогда?
Ну,
кто-то готовит тогда это?
Это слово «косяк».
Они же знали, что этот вопрос будет задан им даже не один раз.
Нет, это не вопрос «косяк». Значит, помнишь, он спросил второе чтение, да? Он, вот для него, на мой взгляд, депутаты такая же пыль, как и мы. Кто эти люди? Это кто? Чего там они? Чего? Вот когда принесут на подпись, он все принесут, а будут смотреть.
То есть конечно, он не в курсе, ты считаешь?
Нет, конечно, он в курсе темы. Конечно, он в курсе, что запрет на усыновление. Конечно, он в курсе, что запрет... Но он, например, считал, что запрет только американцам. А на самом деле в законе, в поправке сказано, что запрет американцам и иным государствам, которые, если они примут, или будут нарушать права человека. У нас все государства нарушают права человека. Можно придраться всегда. Хоть в Великобритании за Литвиненко, да, хоть к Италии за Берлускони, хоть к Норвегии за Брейвика, да кого угодно. Понимаешь, да? Вот он про американцев он помнил. А вот про это вот непонятное написанное, вот если они, то тогда, естественно, в голове, ну слушай, я думаю так. То есть он понимал, что да, я за запрет, и он всегда, кстати, говорил, он говорил об этом полгода, на год назад, еще кандидатом в президенты, что в принципе я против иностранного усыновления по идеологии, что здесь все должно быть. И тогда встало, это было где-то, сейчас совру, 16 декабря прошлого года. Встала девочка, которая его доверенное лицо.
Я с тобой напомнила эту историю.
Нет, я напомню, слушай,
да, это была
говорит,
актриса
правы, Владимир
Ольга Будина, вот, которая занимается им как раз именно но этими проблемами.
Его
и он был потрясен, кстати,
да,
просто
да,
хочу
да,
сказать
да,
в его защиту,
я
неожиданно
сидел,
скажу.
Я сидел,
что он
не понимает.
Он отодвинул Астахова,
потому
что Астахов задымился от ненависти,
да,
потому что он как раз это ровно то, что ему противоречило всем его планам. Да? И Путин отодвинул Астахова и стал внимательно с ним
разговаривать.
Да,
то есть я
тебе
говорю, ну у него есть позиция, это его, вот, его убеждение. Ну так никто же не спорит, Владимир Владимирович. Ну кто вам мешает и вашим лицом принимать законы, которые позволят стимулировать усыновление? Но при этом, еще раз напомню, та же самая Ольга Баталина из «Единой России» mm-hmm. год назад на ратификации, какие год, полгода назад говорила, 5% от усыновленных усыновляются иностранцами. Потому что от них отказываются все российские. Ну вот отказались, вот так случилось, вот там, два ребенка, но их не два, их больше, конечно, их 3-400 в прошлом году было, от которых отказались все российские усыновления. Прошло несколько сроков. Они усыновляются по решению судов российских местных.
Это все знают, это прописано во всех законах. Нет, кстати, да, в этом соглашении российско-американском там тоже прописано. Да.
Поэтому на самом деле процедура такая, 5% детей, которые в России не могут найти семей, могут они быть усыновлены иностранцами? Он-то считает, в принципе, могут, но надо, чтобы эти пять были здесь. Логика понятна, инструмент отвратительный.
Потому что во всех законах написано, что в первую очередь главное определяющее – это интересы ребенка, не страны, не той страны.
Это философская.
Нет, почему? Это не философская.
Для него это философская. Мы же про него говорим.
Поэтому почему люди говорят всерьез про эту процедуру? Подожди. Что? Лёш.
Сюш, ты меня не убеждай-то.
Что в каждый отдельный случай – это отдельный случай.
Ты меня спросила про его восприятие. Да. Я тебе говорю, его восприятие технологическое.
Надо быть в теме тогда.
Ну, надо быть в теме. Я думаю, что вот, сейчас смотрю на часы,
Сергей выходишь?
Викторович Лавров его посвящает в тему.
Надеемся. Ну, потому подробно. Что, опять же, вот главная претензия, можно там, мы же знаем, мы с ним живем уже сколько, 16, 12, 20, 40.
Ты с ним 12,
40.
Я с ним 16, да.
Мы же его знаем, поэтому что тут нам обсуждать? Его стиль, отношения.
Его взгляд на эту проблему, вот я тебе рассказал.
Но он должен был понимать, или не он, а его окружение, тот, кто готовит документы.
Можно сказать, в окружении разные взгляды. В окружении идет. Ты что,
подготовьте человека, чтобы...
Ближайший человек, Лавров, вице-премьер, голодец.
Ну не подставляйте человека.
Нет,
а чтобы он имел какую-то
иначе.
Аргументацию.
Еще раз услышь меня, а другие считают иначе. В окружении идет борьба.
У нас перерывчик небольшой. Потом...
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Напомню, что сегодня в студии «Эхо Москвы» и RTVI Ксения Ларина – это ведущая, а на мои, на ваши вопросы отвечает наш главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Конечно же, я хотела спросить у тебя, как у профессионального человека, о твоих впечатлениях от пресс-конференции Путина, вот, потому что очень разные мнения. Я могу потом прочесть несколько отзывов наших слушателей, но для начала, может быть, ты скажешь.
А мнение про что, про Путина?
Ну, а вообще, насколько она была информативна, скажем
нет,
так?
Нет, смотрите, там было несколько задач. Каждый журналист приходит на пресс-конференцию со своей повесткой дня, как принято говорить. Не секрет, что мы с Инессой обсуждали, какие темы, какие вопросы задавать, и мы с ней решили, что если ответ путь... Мы точно знали, что мы будем задавать про усыновление, вопрос. Но это идет главной темой там, на «Эхе Москвы» в течение нескольких дней. Конечно, повестка дня «Эхо Москвы» в этой части, она такая. Значит, мы с ней говорили о том, что первый вопрос – это вот про усыновление. Если этот вопрос будет задан и ответ понятен, то тогда задаешь любой вопрос. В зависимости от там, пресс-конференции. Человек сидит на пресс-конференции, он же не придумывает вопрос, он же ждет, как человек ответит, и потом вдогонку задает. Это же нельзя просто вот написать вопрос, забыть. Но, конечно же, ответ Путина на первые два вопроса, значит, СНОБа Ксении Соколовой про усыновление и Александра Колесниченко про усыновление, он оставил очевидный для Инессы, в чем ее профессионализм сказался, и для меня зазор. Вы отвечаете вообще там, да, адекватно, конкретно по этой поправке. И вот она, когда конкретно по этой поправке, когда он снова не ответил, она уже без микрофона, если кто видел, начала кричать с места. Я не понимаю, Владимир Владимирович. И тогда он сказал, я должен посмотреть текст, потому что там-сям, ого, сказали мы. И тогда люди за это зацепились. А я думаю, что в каждой редакции, в принципе, обсуждались, конечно, вопросы с учетом того, что корреспондент может задать один вопрос. Ну, участник пресс-конференции, мы понимаем, ну, два, там, в крайнем случае. И я хотел бы встать на защиту провинциальных журналистов. Извини. Значит, я сейчас делю выступление почти каждого журналиста не из Москвы, почти каждого, на две части. Почему-то считается, что надо обязательно высказать похвальбу Путину. И я понимаю, откуда это. Я не одобряю. Это от того, чтобы в регионе твой губернатор или твой мэр вот, да, посмотрев, сказал, вот мой, вот он, вот, видите как. А вторая часть, это были конкретные вопросы у большинства. И вопрос, скажем, про рыбалку, про Астрахань, да, приезжайте к нам, ха-ха-ха. А потом конкретный вопрос про то, где оказались рыбаки. И для них это жизненно важно. Так же, как Ямал, так же, как Кузбасс, там есть проблемы. И поэтому они правильно делали. Не надо только лизать. Чего лизать-то? Но они привыкли к тому, что и федеральные лижут. И на прошлых пресс-конференциях мы это видели. На этой не видели.
Да, она очень сильно отличалась.
Обнаглевший «Известия», да. Обнаглевший «Второй канал».
Брилёв.
Это вот, я про «Второй канал», да?
А вот эта замечательная девушка, тоже я ее запомнила, из Омска, Инна Сальникова, которая спрашивала про губернаторские выборы.
Да,
очень жесткий
был
вопрос.
Да. То есть, на самом деле, я не буду говорить про Марию Соловьяненко, да. Которая от несравненного Владимира Владимировича,
Вова.
Спасибо, Вова, да, прошла длинный путь, в смысле, но это ее стиль, я понял, это вот, ну, это вот такой у нее стиль был, так она троллила. Но на самом деле, в общем, журналисты молодцы, задавали те вопросы, которые они считали для себя важным. Зачем только все время делать реверансы? Я объяснил, почему это делают провинциальные журналисты. Да, вот чтобы там в провинции они как бы прокладываются, защищаются. Но это невежливость, это выглядит смешно. А у некоторых были заказы губернаторов, очевидно, там, вот там совсем не журналистские, как будто он встречается там с полпредами, например. А женщина из Мордовии в конце, она даже не представилась, замечу я.
Да.
То есть это не профессионально вообще-то.
Очень интеллигентная.
Очень интеллигентно. Которая наехала, да, и говорит: вот Владимир Владимирович, там все кричали: Путин, Путин, таксист наклеил Путин и так далее. У нас нет такой, у нас другая повестка дня. Я тут же набрал в интернете детские дома Мордовии. Там безумное количество детских домов. Это не твоя повестка дня? Это не твоя повестка дня? Твоя повестка дня лизнуть президента и за это, может быть, в своей Мордовии получить дополнительное финансирование твоего медиа? Вот это твоя повестка дня? У вас детских домов поболее, чем близлежащих регионов. Это почему? Подумайте об этом. Потому что вы 90% даете на выборах. Ну, ваше право. Но ты журналист.
Тут еще, кстати, Леш, вот в пандан, что называется, важно понимать для слушателей наших и для зрителей, которые не очень понимают саму процедуру, как это происходит, вот как люди там собираются, кого берут.
Всех ведь... практически всех.
Нет, да. Все-таки из регионов
не все. Нет, нет,
обычно
нет, практически всех
задают
берут.
Те вопросы, которых выбрали людей из регионов.
Нет, нет,
согласись.
Нет, не соглашусь совершенно.
Ну, потому что, допустим, я тебе скажу...
Но Путин когда... точно последний час он давал только регионам. Никого он не
нет,
знает.
Я не
он российских
это.
Журналистов
нет,
не знает.
Нет, кого регионы присылают. Кого
что такое послали регионы? Вот есть медиа. Что значит, кого послал регион? Вот я медиа, я главный редактор газеты там «Сельский путь» в Ставрополь. Напиши заявку на сайт. Просто. Вот просто. Я, вот вернется Песков, я спрошу, сколько было отказов. Но это командировка. Для маленьких медиа это деньги. Это проживание, с одной стороны. Да? С другой стороны, понятно, что губернатор свое верное медиа может спонсировать на проездку. Но это дорого. Жить в Москве даже двое суток – это дорого. Накануне надо приехать. Это такая проблема. Нет про... И вот, знаешь, там... Вот я смотрел, как он... Я же привык с ним, да, там... Ну, темы были понятны. Слушайте, Путин, Песков, они опытные медийные волки. Они понимают приблизительно темы. Приблизительно.
Да.
Приблизительно понимают. Потом договариваться... Договариваться, ну, можно договориться с тремя журналистами, чтобы задать те вопросы, которые в голову не придут. Там, не знаю, там... Предположим, вопрос там, полетим ли мы в космос, да? Ну, вот в нормальной пресс-конференции что-то мало кому, ну, может быть, журналу «Космические» там,
да.
А в принципе нет. Ну, вроде бы готовится решение, давайте там, ребята из этого агентства, там, «Кремлевский пул», задайте вопрос про космос, да? Но в принципе, Путин в лицо никого не знает. Я могу сказать, он меня с трудом помнит. Нет, он реально, у него вот это, вот ты представляешь, сидишь, ты же театральный человек, он сидит, у него световой занавес.
Он никого не помнит, это
он
правда.
Он не помнит, не видит, да. Поэтому он тыкал пальцем вот сюда, девушки туда-сюда.
Желтый пиджак нашей Инески, он сделал свое дело.
Да, это ядовитый желтый. Ну, это просто профессионально так одеваться просто.
Но про журналистов просто, может быть, я неправильно сформулировала, что я имела в виду, что есть, и это не все журналисты, которые представляют регионы. Журналисты разные, так же, как и в Москве разные журналисты.
Ну, мне, например, вот не понравился, хотя все радуются, вопрос там Азара, например. И я с этой точки зрения абсолютно согласен с Путиным.
А что тебе не понравилось?
Почему это сидит, это не сидит. Да. Почему Духанина сидит, а Васильева не сидит. И Путин ему... Во-первых, Путин не знает, кто такой Духанин. Вот Васильева знает, а Духанин не знает. Во-вторых, он говорит правильно, слушайте, сажаем за экономическое преступление или не сажаем? Он его поймал. Так вопросы не формулируют, да? Не подставляйся. Перед тобой сидит медийный волк, который 12 лет общается с прессой. Это не пресса, это не интервью, где ты можешь перезадать вопрос, догнать вопрос, сказать, я не понял, да? Вот. И в результате я должен согласиться с Путиным. Слушайте, мы хотим, чтобы Васильева села, или хотим, чтобы Духанина вышла, или кто там еще, или Сметанова. Давайте уж действительно определяться. И он поймал на этом. К Путину надо очень серьезно готовиться.
Чтобы был однозначный ответ, да? Чтобы не было никаких... Не надо подсказывать ему варианты.
Он очень сильный боец. Это было видно. Но его, конечно, Саша Колесниченко выбил на втором вопросе, потому что Саша сам усыновитель. Я знаю, что Путина задел. Он не мог ему врезать, потому что перед ним сидит парень усыновляющий. Понимаешь? Он не мог ему врезать.
Все равно его, конечно,
по садомазохизма. Но потом сразу стал говорить, вы молодец.
Шуточки, конечно, тоже они предсказуемые.
Дело не в шуточках. Дело в том, что он не смог ему правильно ответить. И поэтому дальше, конечно, Песков немедленно дал Кузбассу, там, обычному, понятно для чего, да, чтобы вывести из состояния Гроги президента, который попал в это состояние от Саши Колесниченко. Но нарвался на Инессу, которая сидела как мина, желтая мина в кустах.
А давай резюмировать будем все-таки, потому что все-таки людей интересует, да, судьба дальнейшая законопроекта. Возвращаемся к этому. Твои варианты развития, сценарии, какие возможны?
Мой сценарий возможный, что, значит, в понедельник, если я правильно понимаю, Комитет по международным делам Совета Федерации будет обсуждать, потом Совет Федерации 26-го уйдет на подпись президента. Мне кажется, что будут высказаны в Совете Федерации обоснованные сомнения для создания совместной комиссии по корректировке закона и изымания в том виде, в каком есть, тотального запрета на усыновление.
Общественное мнение, вот это то,
это общественное мнение.
Тут
это,
резонанс сыграл свою роль?
Сыграл свою роль, потому что вот сегодня, встречаясь с людьми, которые в том числе готовили этот закон, ну, могут и врать, но не врали. Вряд ли, что врать-то. Они говорят, а вот этот аспект мы не увидели.
Потому что на коленке.
Давайте, 17-го в первом чтении, 19-го во второе, 21-го в третьем. Давай. Чё, давай? Куда торопитесь? Что случилось у вас? Что у вас случилось? У Обамы 120 дней на составление списка. Куда торопимся? Куда-то опередить президента Обаму? Это вряд ли.
Тут стоит, кстати, еще обратить внимание, что не было официального заявления РПЦ. Вот там распространялись
средства массовой.
Нет, есть позиция, да, вот, когда нужно, и когда у них есть консолидированная позиция, они ее высказывают.
Ну, не может РПЦ, сейчас не может любая церковь выступить людоедом.
Потому что разные мнения.
Не может она как официально выступить людоедом. Да. Просто, на мой взгляд. Потому что церковь, это любая церковь, это в первую очередь милосердие к детям, к слабым, к инвалидам. И понятно, что этот закон для части этих людей закрывает возможность расти в семье. Церковь не может против этого выступить официально. Это уже будет не церковь, это будет придаток Единой России, причем, опять-таки, взбесившийся принтер.
Это Алексей Венедиктов. Мы на этом завершаем передачу. У нас немножко такая получилась монотемная. Она, мне кажется, важная, поскольку эта тема невероятно важна, и она не закрыта, что самое главное.
Она не закрыта.
Спасибо.
У вас есть право обсудить...